Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Сегодня четверг, и, как обычно, в эфире наша совместная программа «Радио «Вера» и Музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Директор музея Ксения Толоконникова.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Я Алексей Пичугин, один из учредителей музея «Советский Союз. Вера и люди».
Находится слева от меня в этой студии Алексей Константинович Светозарский, профессор Московской духовной академии, заведующий кафедрой церковной истории.
Профессор Сретенской семинарии.
Профессор Сретенской семинарии, человек и пароход.
И прочее.
Добрый вечер. Протоиерей Геннадий Героев, исполняющий обязанности настоятеля храма Иоанна Воина на Якиманке. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И сегодня мы будем говорить про удивительный московский храм, очень красивый, второго такого в Москве нет по архитектуре. Храм, который не закрывался, храм, который пережил только в 20 веке, наверное, несколько важнейших эпох. Настоятель этого храма, ну, исполняющий обязанности настоятеля, в данном случае, это, я думаю, для нашей
программы.
Но уже
много лет.
Уже много лет, да, не один год.
Уже много лет.
Отец Геннадий, а я, насколько понимаю, отец Геннадий до вашего назначения...
17 лет я в этом храме.
Да, вы еще служили
в этом. Вы были сначала клириком этого храма,
да,
и потом...
17 лет.
Да.
Будем сегодня про храм Иоанна Воина говорить.
Но да, поскольку история этого храма, она такая долгая и очень богатая, мы постараемся сосредоточить свое внимание именно на 20 веке, да, потому что это наша эпоха, это нас интересует в первую очередь. Тем более, что об архитектуре храма Иоанна Воина написано немало, есть исследования, да, ну хотя бы можно даже к Паламарчуку обратиться.
Если вдруг кто-то не знает, Петр Паламарчук, составитель четырехтомника знаменитого, многократно переизданного «40 сороков» про московские храмы.
Да, храм архитектурный действительно уникальный. Это такое смешение очень органичное московского барокко, украинского барокко. Я бы даже сказала, что там черты и строгановского барокко тоже присутствуют.
Есть, да.
Да. Но, по крайней мере, вот эта вот крыша, окрашенная в шашку такую очень жизнерадостную, она, конечно, отсылает к строгановскому стилю. Но не об этом сегодня речь, а о 20 веке. Отец Геннадий, Алексей Константинович, ведь, насколько я понимаю, можно по пальцам одной руки пересчитать московские храмы, которые не только не закрывались, но и не были никогда обновленческими.
Да, конечно.
Вот, и храм Иоанна Воина... Один из них.
Да.
Как это вообще возможно оказалось?
Ну, возможно, ведь нужно было проявлять определенную твердость, а потом уже регулировали власти этот момент. Обновленцы, они кормились на кладбищах в основном. Вот, один из кладбищенских храмов был отдан григорианам. Это сторонники григорианского течения или синод Григория Яцковского, которые не отличались там экстравагантными экспериментами какими-то или чем-то еще. Они были вполне традиционны, но они были не каноничны. Да, вот там с 26-го года они существовали, 25-26 появление этого раскола. А вот эти храмы были православными, и на огромный район, по тем временам огромный в плане густозаселенности. Было два храма, Никола в Кузнецах и Иоанн Воин, с одного конца Замоскворечья и с другого. Храм на Ордынке открыли в 1948 году.
Да, уже после войны он был открыт. Да. И, насколько я понимаю, в храм Иоанна Воина, москвичи так его называли.
Да,
называли,
да, именно так.
Да, пойду к Иоанну Воину. Иоанн Воин, да. Не говорили Иоанн. Туда переместились многие святыни закрытых
совершенно
и, увы,
верно,
разрушенных храмов, в том числе вот этот
Яким
храм
Иоакима
и Анны,
да,
по которому Якиманка
совершенно потрясающий храм был Иоакима и Анны, да, и на этом месте сейчас стоит памятник вот болгарскому революционеру Георгию Димитрову. Совершенно такой, я считаю, никчемный памятник, вот, и именно на этом месте он стоит. Это очень печально, потому что сама улица, которой вернули это название, да, она, в общем-то, связана была с тем храмом, и улица носит название в честь родителей Божьей Матери. Мало кого ассоциируется.
И теперь в голову даже никому.
Да.
Какой-то
Яким. Яким, это же, понимаете, язык всегда ищет стремится к упрощению. Поэтому в русском языке трудно произносить Иоаким, но это для этого надо иметь определенную...
Ну, как и Иоанн,
да,
воин,
да,
Иван,
да, Иоанн. Воин. Это не очень удобно, потому что вот эти гласные звуки, они не совсем, так
они
сказать, удобоваримые для произношения. Поэтому язык стремится к упрощению. Поэтому говорили Яким, простонародье, Яким, Якиманка, Якимеанна.
А я абсолютно уверен, извините, что я вот сейчас не про Якимеанну, не про улицу, а про храм, что необходимо, наверное, восстанавливать какие-то знаковые московские памятники. Вот буквально на днях мы говорили в этой студии про воссоздание, уже есть проект, уже проект утвержденный, воссоздание храма Воскресения Славущего на Остоженке, недалеко от Зачатьевского монастыря.
Думаешь, надо?
Он уже утвержден, этот проект. Он...
Нет,
поздно, Ксения Андреевна, поздно.
Поздно, да.
Потому что, вот я, например, вот есть такой очень печальный сквер на Покровке, да, на месте разрушенного храма Покрова Пресвятой Богородицы. Успение, да,
Успение. Роскошный храм,
Успение Пресвятой Богородицы, как раз строгановская барокко. Это вот,
нет, это вот ярчайший представитель московского. Нарышкинского барокко.
Нет, это строгановская барокко.
Но мы сейчас
это
не будем спорить
барокко,
об архитектурных
Лёша.
Стилях. Вот. Я знаю,
но
что
как...
ты против его воссоздания. Вот
но
это я, мы говорили
вот
не раз.
Я...
Ну, Казанский воссоздали.
Да.
Казанский воссоздали. Есть я, кстати,
отмеры.
Служу в Казанском. Я почти 5 лет служил казанцам.
Иверские ворота. Да. Воссоздали, ну что ж.
Ну, понимаете, мне кажется, просто нужно все-таки считаться современной, как бы сказать, современной, современным народонаселением, скажем так, и вот этих улиц, понимаете? Ну, да. Пречистенка, Остоженка, да вы же представляете, ну, кто там живет, количество живущих там, и можно ли их назвать потенциально прихожанами?
Вот
можно ли их назвать?
Пускай не будет прихожан, он мне важен, понимаете, вот о чем я все время говорю, он для меня важен не как храм, он для меня важен, может быть, кто-то меня здесь не поймет, он для меня важен как какая-то важная такая московская опорная точка.
Я кто-то после... тебя здесь не понял,
да,
это
после
я.
Но... посещения Дрездена, например, я абсолютно уверен,
какие-то...
что...
Но какие-то, какие-то памятные вот такие вот точки должны просто как-то иначе, мне кажется, это
иначе
надо делать.
Иначе как-то отмечаться. Да, вы понимаете, ведь храмы необходимо содержать. Вы понимаете? Содержать.
Вот,
мало
вот,
построить
вот,
храм. Вот. Храм нужно содержать. Вот буквально на днях прошла информация, да, о том, что в связи с налогом на углеводороды стоимость электроэнергии в России возрастет там, ну, немыслимые цифры, ну,
да.
немыслимые.
Да,
понимаете?
Да.
Это же все ложится на храмы.
А
и
храмы в центре и без того содержать
совершенно
очень трудно.
Верно.
И мы возвращаемся к ранней советской поре, когда храмы как раз душили
налогами.
Налогами.
Да, налогами,
да. Да. Вот. И храму Иоакима и Анны, закрытому и разрушенному, отдавшему свои святыни храму Ивана Воина. Какие именно реликвии из храма Иоакима и Анны переместились?
Ну, во-первых,
к вам?
У нас есть потрясающей красоты икона встреча Иоакима и Анны.
У Золотых
да?
ворот.
Да, эта икона, вы знаете, она интересна тем, что, ну, это редкое изображение, где они прильнули друг к другу в таком любовном порыве.
И целомудреннейшем.
Да,
это
да,
так,
да.
такая трогательная.
Буквально,
икона,
буквально,
да.
там вот чувствуется это притяжение, mm-hmm. притяжение, и много-много клейм, сейчас не помню количество, вся икона в клеймах, обрамлена клеймами, и все это настолько хорошо сохранилось, хотя икона сама по происхождению старше нашего храма, то есть она из того храма Иоакима и Анны, а тот храм был, естественно, старше, и поэтому...
А храм Иоанна Воина — это начало 18 века,
да.
я просто слушала.
Петровская архитектура.
Да,
да,
напомню.
Я никогда не забуду, я только пришел в этот храм, и жена французского посла, был такой Пьер Марли...
И жена
французского посла. Вот и все улыбнулись как-то невольно.
Нет, жена французского посла, Ольга, она была русская, православная, наша эмигрантка. Посол с ней познакомился, будущий посол познакомился с ней в Париже, а она сама была искусствоведом, как раз специалист по иконописи. Я никогда не забуду, как я застал ее однажды в храме, когда она с лупой рассматривала вот эти клеймы у этой иконы. И тогда она мне сказала фразу, которую я никогда не забуду, я только пришел тогда в этот храм, был назначен, она сказала, вы знаете, здесь много ценных икон, но вот эта икона, которой нет цены, вот это... фраза была ею сказана, потому что на самом деле это вот икона Иоакима и Анны.
Она 17 века, да, по-моему?
Да, это икона 17 века. Угу.
Приходите все, она в храме Иоанна Воина.
Да. Мне прям захотелось вот еще раз побывать. Я давно бывала
тоже, я тоже давно последний раз.
Иоанне Воине.
Да. Каждый день я мимо него проезжаю на работу.
Да, я тоже очень часто.
И вот прохожу мимо, а внутрь заходил очень давно последний раз. На венчание друзей, кажется.
Леш, пойдем сходим.
Да,
приходите,
надо,
милости просим. И сам иконостас, созданный мастерами оружейной палаты, мастерами оружейной палаты создан иконостас нынешний. Причем он не первоначальный в этом храме, да? Вот я только что был в коротком отпуске, был в Пятигорске, и был у подножия Машука, где дуэль состоялась Лермонтова. Имя Лермонтова прямо связано с нашим храмом, потому что этот иконостас, который сейчас вы видите, он свидетель крещения маленького Михаила Юрьевича Лермонтова. Этот иконостас был, да, был в храме трех ворот, трех святителей у красных ворот. Да. Вот, и под предлогом строительства метро в свое время этот храм был взорван, был уничтожен. И вот этот иконостас очень органично, по совету Барановского, знаменитого архитектора, был перемещен в этот храм, потому что это тоже барокко, иконостас барочный, и очень вписался, необыкновенно вписалась эта эпоха, потому что тот храм был того же времени, и иконостас просто как будто создан для нашего храма, хотя он из того храма, которого не существует. Он, и не только, так сказать, генерал Скобелев, его отпевали в том храме при этом иконостасе. Так что иконостас...
То есть вот в храме Ивана Воина как раз сохраняется память о многих и многих московских храмах, да, которых ныне уже нет,
да,
не существует,
да,
которые,
да,
не пережили вот этой богоборческой,
да,
эпохи. А какие еще храмы оставили там свои, как,
ну,
бы, во-первых, такие послания,
знаете,
в бутылках?
Да, во-первых, во многом сохранность икон и вообще утвари в нашем храме, конечно, благодаря во многом подвижнической такой, исповеднической жизни отца Александра Воскресенского, который долгие годы был настоятелем храма. Вот владыка Петерим...
Он умер в 50-е,
он,
да?
Умер, в 50-е годы.
Он скончался, да, он до 49-го был настоятелем, потом, видимо, болел, в 50-м он умер. Настоятелем
начинал
он был...
Да.
Начинал он в 30-е годы, а именно ровно в 30-м году он перешел из храма преподобного Мара на пустынника.
Да, да.
Он много
соседствовал.
Да. Через реку.
Да. Удивительный
владыка
человек.
Владыка Петерим был у него духовным чадом. Владыка Петерим при отце Александре.
И отец Иоанн Крестьянкин был,
да,
с ним, и отец,
да,
Василий Серебряный.
Отец Иоанн Крестьянкин служил в Иоанн Воинском храме, кстати.
Он учился у него. Да, тот готовил священников.
Он настолько
частным
был
образом,
необычным,
будущих.
Отец Александр, он не боялся ходить в духовном платье, в духовной одежде, да, он в рясе ходил, в подряснике ходил по улицам.
Об этом сохранились воспоминания, да?
Да, это было категорически запрещено. Его постоянно вызывали по этому поводу на, так сказать, на беседы, скажем так.
А у вас же клирик вашего храма знаменитейший отец Николай Ведерников.
Да.
Я,
слава
не знаю,
Богу, жив.
Да,
жив.
Приезжает ли он на службу?
Нездоров, но жив. К сожалению, батюшка почти ослеп.
О.
Он самостоятельно не может служить. Но мы его всячески поддерживаем, опекаем. У нас есть группа поддержки, которая за ним ухаживает.
Как так это что... ценно, потому что, к сожалению, бывает так, что священник не может больше служить по возрасту и остается всеми забыт. Это так горько бывает.
Нет, отец Николай Ведерников, постоянно мы интересуемся его здоровьем, постоянно с ним, так сказать, общаемся.
Но в храме он не бывает.
В храме он не бывает, к сожалению. Его опекают его близкие люди из храма в Новой деревне, где служил отец Александр Мень. Вот, и мы его... просто всячески поддерживаем. Это, кстати, один из немногих, это близкий друг покойного владыки Антония Блума, который служил, любил служить в этом храме, когда приезжал в Москву, многократно служил в храме Иоанна Воина. Вот, и благодаря отцу Николаю. А на квартире у отца Николая устраивали
встречи,
беседы.
Да,
встречи.
Да.
За что он в свое время и пострадал. Отец Николай пострадал за это, потому что к нему были вопросы, как так такой вот активный антисоветчик, вы его принимаете в квартире, он ведет там беседы определенные.
А он же еще в сороковые годы писал духовную музыку, он же композитор.
Да.
Он в 42-м году был и подьяконом одного из архиереев.
Совершенно верно. Совершенно верно. И он закончил два факультета Московской консерватории, отец Николай. Очень образованный человек, как его покойная матушка, вот, которая, кстати говоря, принадлежала к роду Бенуа. между прочим, мало об этом кто знает. Да, и отец...
Бенуа был очень разветвленный.
Да, 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 Нина Аркадьевна, она была необыкновенно такой интеллигентнейшей женщиной, такой, знаете, аристократка духа была, и было очень приятно всегда с ней общаться. И отец Николай отпевал, лично отпевал, он отпевал в этом храме Святослава Рихтера, который был прихожанином, лично знал отца Николая. Он отпевал Альфреда Шнитке в этом храме, который жил на Дмитрия Ульянова и не так далеко от храма, да, и был прихожанином. Не, ну, известный очень человек.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что это совместная программа «Радио Вера» и Музея «Советский Союз Вера и Люди». Протоиерей Геннадий Героев, исполняющий обязанности настоятеля храма Иоанна Воина на Якиманке, Алексей Святозарский, профессор Московской духовной академии Сретенской духовной семинарии, здесь, в этой студии.
История храма Иоанна Воина в 20 веке настолько богата, это такой клубок, что за какую ниточку не потяни, всюду какая-то интересная, какой-то интересный сюжет. Я вот сейчас хочу процитировать, пока не позабыла, воспоминания Никиты Кривошеина, да, uh-huh. представитель такой интересный, uh-huh. реэмигрировавший сюда из Парижа, из Франции, семьи, а потом постепенно перебравшись во Францию опять. Вот он вспоминает. Осенью 52-го года я оказался в Москве студентом. И благодаря покойной Нине Константиновне Бруни нашел дорогу в храм Иоанна Воина на Якиманке. Там были службы и пение, как в парижское отрочество. Там, не помню, как вышло, я изумленно слушал богохульственную панихиду со святыми «Упокой, Господи, душу раба твоего Иосифа». Месяц спустя, в Великую Пятницу утром, сообщили о прекращении дела врачей-отравителей. Прихожанин этого храма Иван Бруни с уверенностью сказал: «Наши скоро вернутся» из Воркуты и Тайшета. И в этой церкви я свыкся с коллективными исповедями, привык к совмещениям в одном пространстве и времени главных событий жизни. У алтаря шли венчания, в пределах конвейерные крещения, одновременно серийные отпевания. Освоить надо было и отгороженность, почти недоступность священников. Угу. Да, но вот в последних словах мы узнаем такую обычную жизнь, да, советского храма.
Храм был очень посещаемый.
В крупном
в
городе.
В советские,
да,
времена, когда храмов было, по-моему, 40, Алексей Константинович,
ну, чуть больше, около 50, но это считая все, в которые доступа не было, в издательском отделе,
да,
который был,
вот.
В Новодевичьем в один не попадешь.
Битком был
больше.
Храм на большие праздники.
Да,
я,
да,
это хорошо помню, потому что я был вот еще студентом, только начал учиться в университете, я приходил на папер, нельзя было войти в большие,
да,
праздники.
Чуть опоздал все.
При том,
да,
что было, конечно, служили несколько литургий, да?
Да.
Две, а может быть, даже и
до
три.
До трех.
Да. Сейчас две служим по-прежнему. Две
по
служим.
Праздникам.
По праздникам, в воскресенье. Праздники воскресенья, mm-hmm. две литургии. Mm-hmm.
А вы помните, отец Геннадий, как в вашу жизнь вошел храм Иоанна Воина? Еще ведь это наверняка произошло до того, как вы были назначены.
Это было, произошло после того, как я вернулся из Марокко. Моя последняя командировка была в Марокко, где я достаточно долго служил еще и на французском языке, потому что это франкоязычная колония, где почти все марокканцы, кстати говоря, говорят по-французски. Вот, из Франции у них такие близкие отношения, и в самолете, который летает 5 раз в день из Парижа в Рабат, да, вот всегда можно было встретить французов, которые везли с собой какую-то садовые принадлежности, как вот мы ездим в деревню на огороды свои, и также вот французы летают в Марокко. И поэтому...
А у них там огородики?
У них там, во-первых, у них там их дома, скажем так, да, мало кто знает, что там, скажем, в Марракеше имена многих-многих известных французов, они все там живут в определенный период года, да, туда приезжают, и Катрин Денёв, и Жан-Поль Бельмондо, и все, у всех у них там свиты гнездышки в Марокко. Эта страна очень комфортная в плане климата, очень комфортная. В Марокко не бывает жары, мало кто это знает. Не бывает жары, которая бывает иногда в Москве.
Но вообще,
а Марокко,
честно говоря,
жары не
жиру
бывает.
Люди бесятся, при том, что у них есть свой лазурный берег.
Лазурный берег очень дорогой. Это вот одна из причин, когда я приехал в Марокко, первая, кого я встретил, Марину Дмитриевну Шереметьеву. Ей было 90 с лишним, когда я приехал туда. Это прямой потомок Шереметьевых, усадьба, потомок, наследница усадьбы Шереметьевых, усадьба Астафьева, усадьба Кускова. И она мне сказала, они долго жили в Париже, но почему они там оказались? Потому что невозможно было содержать даже бонну. Без бонны трудно было себе представить жизнь.
Просто невозможно.
Естественно.
Да.
Ну,
а бонну содержать нельзя было, было очень тяжело. Поэтому в свое время они узнали, когда жили во Франции, что есть такая страна с молочными берегами, с кисельными реками и с молочными берегами. Вот, где все дешево. Вот они так оказались в Марокко. Поэтому на русском кладбище Марокко похоронены удивительные люди. Если я вам буду перечислять эти имена, вы просто придете в изумление. Они
я
умерли
вот слушаю
там.
Отца Геннадия, как вот отец Геннадий, как Кут-Баюн такой, какие-то такие разворачивает свитки.
На берегу океана русское кладбище. На берегу океана.
Там чудеса, там леший бродит.
Мы про Марокко сделаем отдельную программу. Мы уже про это говорили с вами.
Да, договорились уже.
А вот храм Иоанна Воина на Кеманке все-таки,
да.
Как в вашу жизнь вошел?
Сейчас мы сказали, как у нас получился разговор о Шереметьевой.
Вы сказали, что храм Иоанна Воина вошел в вашу жизнь после того, как вы вернулись
из Марокко. Это связано. Святейший патриарх Алексей поинтересовался после возвращения на службе, когда я подошел к нему, вот он спросил... как у меня с французским языком. Я говорю, что владею свободно, ваше святейшество. А так как этот храм прямо связан с французским посольством, потому что он физически находится напротив, потом французы всегда в этот храм приходили, и даже вот мы сейчас упомянули, я упомянул о супруге французского посла, мы их венчали в нашем храме. То есть французского посла со своей женой мы венчали в нашем храме на французском языке. Вот, и поэтому совершенно естественно, что из-за связи с Францией там необходим был священник, который мог бы проводить экскурсии, проводить определенные какие-то требования на французском языке.
А я так понимаю, что вот и в советское время вот эта вот традиция таких организованных экскурсий, посещений для интуристов, для дипломатов в этот храм, она существовала. Показывали, что называется, свободу церкви.
Совершенно верно. Это одна из причин, почему храм не был закрыт или взорван, как многие храмы. Потому что, например, ну, судьба храма на Преображенской площади, почему его постигла? Одна из причин то, что это отдаленный район, это окраина Москвы, понимаете? И поэтому это безбедно прошло. Взрыв храма на Преображенской площади прошел без особых последствий.
Но еще и все-таки фактор митрополита Николая Ярушевича.
Да, безусловно.
Вот мы, кстати, говорили сейчас, надо, не надо восстанавливать. Но это было дело чести такой храм установить, учитывая обстоятельства, да, при которых он был закрыт, как людей обманули, обманом выманили из храма, и все равно его
это
уничтожили.
Это был единственный действующий храм, снесенный...
Который был взорван, И в те же годы снесли там же на Якиманке Казанское.
Казанскую церковь.
Которую Шмелев
кинотеатр,
воспел.
Кинотеатр
вот
Гавана.
Покойный
авангард.
Николай Смирнов, мой предшественник, один из по преподаванию истории нашей академии, он ведь уроженец Риги. Его судьба схожа с судьбой святейшего Алексея, только тот в Таллине, этот в Риге, до войны еще, там он учился, ну, уже потом доучивался, и, конечно, вот когда он рассказывал, он приехал поступать уже в семинарию с отцом, отец священник, на такси из Внуково они едут, такая громада в византийском стиле, этот храм, напоминающий Рижский собор Христорождественский. И дальше, как удар такой, надпись «Авангард». Еще был очень смешной момент, ну, такой трагикомический. Показывают фильм там в 60-е годы, что-то из румынской жизни. И румынский коммунист, герой фильма, говорит, что вот... будут говорить, что коммунисты закрывают храмы и устраивают кинотеатры. Такой хохот в зале после паузы, потому что все сидят в закрытом храме, все об этом знают. И по контрасту с этим текстом, конечно, эффект был комический.
И вот это одна из причин, кстати говоря, тоже такое, знаете, на слишком видном месте находится храм. Нельзя было его закрыть, потому что мы официально говорили, что у нас свобода религии.
Ну, в 30-е годы, конечно, можно было. Но вот в 30-е годы храм как-то выжил, Я думаю, что, конечно, героическими усилиями как раз отца Александра Воскресенского, молитвами прихожан, его, да, молитвами.
Без всякого сомнения, да.
Да. А потом,
без всякого сомнения.
А потом уже в 50-е, 60-е годы видность места, она как-то
имела значение.
Имела значение, да.
Мы сейчас прервемся на минуту. Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Геннадий Героев, исполняющий обязанности настоятеля храма Иоанна Воина на Якиманке, Алексей Светозарский, профессор Московской духовной академии, заведующий кафедрой церковной истории, профессор Сретенской духовной семинарии. Наша программа сегодня, напомню, как всегда по четвергам, совместная с музеем «Советский Союз. Вера и люди», музей-исследовательский центр. Ксения Толоконникова, директор этого музея. Я Алексей Пичугин. Мы через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».